родился на берегу Белого моря, долго учился, поступил на физтех, в процессе чуть не выгнали. После этого инцидента я перестал играть, решил прокачивать другого персонажа в реальной, да, жизни. Есть такое мнение, надежную систему ты можешь построить только из надежных компонентов. Но на самом деле Google в свое время показал, что это не так. У Google не было денег на то, чтобы сановские сервера покупать. Компании, которые умеют классно работать со своей инфраструктурой, вот со своими пайплайнами, у них скорость на самом деле никак не противоречит стабильности. Фактически они практикуют то, что называется continuous там, delivery. Да? Люди, которые часто катят, они катят маленькие инкременты, вот, они умеют часто откатываться очень быстро. Быстро поднято, а упавшим не считается. В итоге что получается? Что у тебя эти команды, они сами дизайнят, сами пишут код.
Мы с тобой очень давно знакомы, я уже не помню, где мы с тобой познакомились, потому что где мы только не встречались, всякие TeamLeadConf, HighLoad, какие-то сетевошные тусовки и так далее, я уже это не распутаю. И у нас с тобой было очень много разных интересных классных разговоров. На конференциях, на автопати, на препати, случайно где-то там в самолете, там, я не знаю, там в аэропорту, там пили пиво вместе и так далее. И я понял, что тебя надо звать, надо с тобой говорить, вот, потому что эти разговоры должны стать достоянием общественности, вот. Поэтому давай как поступим, расскажи просто вообще в двух словах о себе, собственно, как ты пришел туда, куда ты пришел, чем ты сейчас занимаешься, и какие у тебя челленджи перед тобой стоят, вот, какого масштаба, что делаешь и так далее, что получается, не получается. Давай говорить.
Отлично, да. Спасибо, Глеб, что позвал. Думаю, что интересный получится разговор. Вот. Собственно, как я пришел к жизни такой. Вот. Родился на берегу Белого моря, долго учился, поступил на физтех, вот, окончил его с Божьей помощью, вот, в процессе чуть не выгнали, я увлекающийся натура, после этого инцидента я перестал играть в компьютерные игры, вот, решил прокачивать другого персонажа, вот, где-то в реальной, да, жизни. Собственно, работал разработчиком, вот, аналитиком, попробовал себя этим лидом, ну и в какой-то момент, чуть меньше 8 лет назад, оказался в Тинькофф. В Тинькофф я уже пришел на позицию менеджера, то есть такого инжиниринг-менеджера на 3 команды, в сумме на 10 человек. И моим первым руководителем был человек из бизнеса, который отвечал за acquisition, за привлечение наших клиентов. И стояли интересные задачи, много там вызовов, много возможностей роста. Каждые 1.5-2 года в Тинькофф моя как-то роль расширялась или менялась. Ну, в общем, обычно и то, и другое. То есть добавлялась работа, и вот в конце концов, в начале прошлого года, то есть 23-го, я стал руководить таким блоком большим, клиентские интерфейсы, маркетинг, вовлечение. Вначале челлендж был придумать, как это называется, вот. Но суть была такая, что у нашего CIO было очень много прямых репорти, и там порядка 50. И было очень сложно, да, этим управлять. Но суть была такая, что мы с 20-го, что ли, года, шли в сторону от функциональных таких колодцев в сторону продуктовых команд. И участие бизнес-подразделений, такие продуктовые команды уже были, потому что они изначально, ну, такими сетапились. Это был, например, банк для юрлиц или инвестиции, или страховая. То есть ты, когда сетапишь новый бизнес относительно код, ну, то есть ты собираешь команду бизнесовую, техническую, все нормально, они вместе работают. А когда у тебя вот самая большая часть, ну, так исторически сложилась, тебе там нужно еще поработать, чтобы выделить вот эти бизнесовые зоны ответственности. Ну, и вот в 23-м году они уже, там, многие были выделены, засетаплены командой, и вот людей, короче, которые управляют нашей терминологии, это управление в основном, то есть такие большие, их было много, и нужно было как-то реструктуризацию, ну, то есть провести и поменять чуток структуру управления. И, ну, в мой домен, да, на самом деле доехали части, которые, ну, относятся к нашим клиентам. То есть я всегда занимался вот привлечением, потом, ну, собственно, клиентскими интерфейсами, то есть мне мобила доехала, API-шка наша для физлиц. В какой-то момент доехал вот, говорю, маркетинговая платформа, всякие social штуки. Ну и, в общем, в целом в 23-м году вызов такой стоял, а как с этим жить, когда у тебя под 1000 человек, и у тебя очень много бизнесовых стейкхолдеров, у тебя много движухи внутри, то есть не просто так же они к тебе добавляются, у каждого есть какой-то план. К концу года, ну, даже к середине я понял, что я походу, это, как его, не тяну, ну, то есть там, умираю в процессе, и стояла такая задача, как поделить, да, вот этот домен, ну, даже не такой, вот этот блок на отдельные домены. Ну, лучше всего делить, когда ты можешь как-то, ну, вот эти домены бизнесовые, но объединить, когда у них есть какая-то цель, и ты дальше такой понимаешь, окей, значит, у нее мало того, что цель, есть стейкхолдер какой-то главный, есть вот этот план развития, что же в этом домене будет происходить, и есть, ну, потребность в таком техническом руководителе, да, в техническом директоре, например, ну, под маркетинг, или под социал штуки, или вот под клиентские интерфейсы. Причем самое забавное, что вот клиентские интерфейсы это не весь наш желтый, ну, типа желтый мобильный банк или там весь веб. Мы все это время, там, с 2020 года, пытались засетапить команды продуктовые и как, по мере готовности их отдавали в те продуктовые направления. Например, есть управление разработки дебетовых продуктов, кредитных продуктов. Вот. Когда-то команда, например, мобилы, страховой были, ну, в мобильном банке. Сейчас они в управлении вот, разработки страховых продуктов. Как-то так оно называется. Ну, то есть, короче, ты команды готовишь, а потом отдаешь в нужные вертикали. К концу, получается, 23-го года мне удалось с этим как-то разобраться. У меня появилось 4 технических директора в этом блоке. И я такой вздохнул с облегчением. А потом у меня появилась история, что, ну, которая на самом деле была с начала 23-го года, про наши подходы к архитектуре. Да, мы очень большие, нам нужно уметь делать нашу систему хорошо, да, ну, то есть качественно и надежно, потому что, когда у тебя больше 40 миллионов пользователей, любой сбой, он очень заметен, плюс это деньги.
Люди большая очень... ответственность, да. И по количеству, и по качеству это ответственности, да.
Да, люди очень не любят, когда их деньги, они не могут понять, что с ними, вот, или не могут воспользоваться. И получается так, что у тебя есть, ну, тут у меня есть часть, завязанная на архитектуру, как функцию внутри компании, на ее унификацию и подтягивание бейзлайна. Потому что в компании есть прям, ну, как бы крутые практики. То есть части подразделений, ну, с этими подходами все здорово. Они выстроены, люди пишут все АД, там, проектируют свои решения, ну, типа, и про надежность думают, и там у них есть управление техдолгом, ну, то есть все здорово. А где-то это, ну, не так здорово, и хотелось бы вот этот уровень крутости как-то...
Ну, это про управление зрелостью получается, да, что ты выискиваешь практики, вставляешь модель зрелости и начинаешь потихонечку все там поднимать, крутить.
Да, ну и тебе еще обычно с этими подходами важно не просто говорить про какие-то там процессы или подходы, тебе важно еще тулинг какой-то обеспечивать, потому что если ты говоришь, так было бы хорошо и нету никакой поддержки со стороны инструментария, вот, то, скорее всего, ну, люди задолбаются и перестанут это делать. Плюс тебе нужен какой-то контроль, то есть отслеживание, что люди делают все-таки то, что ты их просишь. Ну и похожая история с процессами. У тебя был в гостях Витя Никишин в одной из прошлых серий. Собственно, Витя работает в моем вот блоке, и мы вместе еще и процессами на всю компанию, вот, процессами разработки пытаемся заниматься. И там тоже есть про зрелость, про подходы к тому, как эту инженерную эффективность повышать с точки зрения delivery. В пятницу была конференция МТС, Tech Day, я там как раз рассказывал про инженерную эффективность, зачем ее мерить и как. Ну и там было упоминание про, например, внутренний наш инструмент, Teammetr, который, ну, является таким стандартным де-факто на операционном уровне. То есть я, в общем, рассказывал, как в мире к этому вопросу подходят, потом показывал, как вот у нас это выглядит. И статья есть в моем каналчике и в моем бложике на Медиуме.
Бложик, каналчик, все статьи, вообще все, что мы сегодня поменем, оно обязательно появится снизу, вот, поэтому идите, смотрите, читайте, вот, и подписывайтесь на канал. Вот, Саша, отличный канал. Он сложный, вам будет сложно его читать, потому что он как бы об осмысленном и серьезном, об архитектуре, вот, с этим дизайне, вот этом всем, но это обязательно к прочтению, особенно если хотите быть хорошим CTO, инженерик-менеджером и вот этим всем. Вот, это реально важно. Прямо сейчас ставьте на паузу, идите, подписывайтесь. Да, слушай, а вот про челленджи, да, вообще вот какие у тебя сейчас челленджи стоят? Про прошлое, окей, понятно, вот про будущее сейчас.
Ну вот я же рассказывал историю с архитектурой, ну и там у нас, как у многих, наверное, стоит вызовы про редизайн части наших там ключевых систем. С одной стороны, они редизайнятся, потому что надо использовать правильные технологии. С другой стороны, когда ты очень быстро растешь, у тебя растет мало того, что количество клиентов, но и частота использования, да, то есть ты хочешь, чтобы люди чаще пользовались твоим сервисом, то и нагрузка растет, соответственно. Вот, то есть архитектура — это не просто мы хотим выровнять, да, какой-то там общий уровень или поднять его, это там жизненно важный вопрос, да, с точки зрения, ну, как сказать, с точки зрения организации. Вот. То есть, имея возможность сейчас, ну и даже невозможность, а необходимость при дизайне системы, хочется задизайнить их так, чтобы в будущем не стало это, как его, больно за неправильно вложить 3 дня в прошлом. Вот, это первая история. Вторая история с именно процессами разработки, она про что? Про то, что на большом масштабе ты становишься, ну, как бы тебе на самом деле управлять эффективно становится сложно. Ну, как бы ты становишься...
Налог на масштаб, на объем.
Ну да, то есть, с одной стороны, у тебя есть эффект масштаба, например, в крупных организациях ты имеешь возможность и даже потребность делать свои какие-то внутренние платформы разработки, платформенные сервисы, которые позволяют снизить когнитивную сложность на разработчиков, да, чтобы они могли из этих платформенных штук собирать что-то осмысленное, именно бизнесовое, и думали про бизнесовые задачи.
Ну, то есть, условно говоря, когда они делают какую-то в бездомене, они не делают авторизацию, что-то еще, логирование, это все есть в платформе, ты взял и быстро
и
дешево, сравнимо с предыдущей историей, сделал сразу все. Собирают только бизнес-код.
Да, но одновременно у тебя появляется, ну, вот этот налог на масштаб о том, что сложно синхронизировать всех между собой, и сложно, на самом деле, даже раскатать вот эти классные практики. То есть вы, например, в каком-то, ну, вот лучшие из вас придумали что-то, вот, они такие, все отлично, пользуются, вот, а те, кто... Ну, как с циклом вот этого Гартнера, да, то есть у тебя early adopter уже там где-то в будущем, вот, последователи там поздние, они, короче говоря, непонятно, когда это дотянут, и чем-то это напоминает...
В экономике это убыль не называется, это чисто экономический термин, если что.
Чем-то это напоминает вот одного из фантастов про то, что будущее уже здесь, только оно неравномерно распределено, вот, и вот ты хочешь эту неравномерность как-то починить.
Ну смотри, а вот как, кстати, вот в момент вот именно вот этого governance, да, вот это вот типа управление, чтобы все вот одно и то же условно использовали. Бывает же по-разному, от команды к команде, там абсолютно разный контекст, разные нагрузки, разные практики, где-то, например, жизненно необходимо делать вообще все по хардкору, потому что это рублевые платежи, это, ну, типа, это core, да, там, для банка, а где-то это, смотря там, лендинги, да и пусть они их делают все там криво, пусть это будет монолит, например.
Это хороший вопрос, вот, и да, если вспоминать всякие кулуарные разговоры, я их тоже, ну, люблю. На самом деле, если говорить про вот всякие конференции или мероприятия, я сколько-то лет назад уже, ну, перестал ходить просто на конференции слушать, вот, начал ходить только на те конференции, где выступаю, но теперь я, честно говоря, и выступать устал чуток, вот, поэтому я просто хожу побухать.
Тусоваться, да-да-да.
С людьми, вот, такие мероприятия, благо, есть, и на них обычно суть какая, ну, когда ты обсуждаешь с кем-то из крупных, там опять получается экономический некоторый эффект, вот, про то, что на самом деле, ну, как бы вот этот уровень жесткости или хардкора, он должен как-то варьироваться. Причем у тебя, ну, то есть иначе ты не сможешь никакие вот, ну, типа, вещи новенькие проверять. То есть они станут слишком дорогими в имплементации. Но эти вещи, которые ты проверяешь новые, ну, как обычно бизнес любит, эй, давайте запустим MVP, о, MVP идти, давайте его расширять. И...
Давайте его масштабировать, да.
Да, и ты дальше уже закоммичен, что непонятно, когда, ну, типа, его можно будет подправить, и, может быть, этот MVP вообще как бы не подходит для масштабирования, что там так костыли вбили, что вот в этой конфигурации это живет, еще один костыль, и все разваливается. Соответственно, момент какой, что если у тебя достаточно зрелая платформа, то многие бизнесовые штуки ты можешь собрать, ну, на этой платформе. Вторая история, да, ты можешь пожертвовать некоторыми требованиями к надежности, там еще чему-то, для того, чтобы проверить гипотезу, но при достижении какой-то отсечки, например, по количеству клиентов, которые видят этот функционал,
она становится снова важным, да, то, что ты отбросил.
Да, ну то есть ты говоришь, что а теперь вам нужно соответствовать вот таким-то критериям. И это необходимо вот для больших крупных компаний. Почему? Потому что бренд, он работает следующим образом. Люди готовы в него, ну, то есть верить и пользоваться сервисами, и новыми сервисами тоже. Но они ожидают некоторого уровня качества.
И вот это доверие лучше не...
Да.
Как это слово называется? Это доверие лучше не... Ну, не разочаровывать, короче, людей.
Ну, не подрывать, да. Да. То есть не
подрывать, да.
Ну, и суть в чем? В том, что если у тебя есть какой-то новый продукт, и им уже начинают пользоваться большое количество людей, а он такого сомнительного качества, то дальше видишь негативный эффект на основной бренд, потому что люди такие говорят, а если у него тут так работает, то...
То, может быть, и остальное не очень, да?
Да, может, и остальное не очень, вот. Но как научиться это правильно, ну, типа, мерить и в какой момент переключать режимы, это, ну, не тривиальный вопрос, но сама школа мысли вот приблизительно такая должна быть.
Угу, угу. Ну, а вы как к этому подходите? Или у вас пока еще нету единого какого-то выработанного подхода?
На самом деле у нас есть история с надежностью, да, вот, которая раскатана на всю компанию. Вот, у нас есть, на самом деле... Observability платформа, она даже продается, называется Sage, да.
Опа.
Вот, которая в свое время была написана как drop-in замена для Splunk. Splunk ушел с российского рынка. У нас многое было завязано в плане observability на вот эту кастомную платформу, то есть у тебя неструктурированные логи туда лились, ты дальше их индексировал, все такое. Тебе, ну, нам выгоднее было написать, чем вот всех заставлять резко подпрыгнуть и как бы переделать систему логирования. Вот, оказалось выгоднее написать свою, которая поддерживает...
Вот этот вот предыдущий формат работы со всеми, ну, там контрактами, да?
Да, а потом, ну, как бы переписать, написать свой, ну, она называется Sage, написать язык для запросов, умный Mage, короче, который, ну, типа...
Mage, хорош.
Да, который напоминает то, что Splunk умел, а потом всех постепенно загнать в структурированные логи, ну, то есть, но постепенно, да, эволюционно. Так вот, фишка в чем?
Я тебе придумал, как назвать модель скоринга Rage. Где R — это рейтинг, ну, типа, да, и там у тебя Mage, у тебя Sage и Rage. Ха, вот. Ну, это та штука, которая, когда получаешь плохой балл, возникает некоторый рейдж, когда приходит Гарренс, говорит, в смысле, а ну-ка быстро сделали все красиво.
Да, в итоге смотри, что у тебя получается. У тебя есть, например, вот эта observability платформа, все в ней живут, там есть логи, там есть метрики, там, в принципе, есть трейс. Вот. Дальше, что у тебя поверх этой штуки? Ребята в свое время сделали инструмент, называется Slicer. То есть это штука, короче, которая позволяла заводить сла, ну, status level agreement, ну, то есть контракты, и по вот этой observability платформе отслеживать их выполнение.
То есть появился up-индекс, условно говоря, да.
Ну, появился фактически вот этот, да, набор контрактов, которые еще, ну, типа, регулируются, и можно автоматически сбой заводить.
Ну, да, то есть у тебя получается просто индекс здоровья каждого отдельного сервиса есть.
Ну, вот в смысле, все, на основе у тебя есть возможность проверить, что контракт не соблюдался, вот такое количество времени ты можешь uptime, ну, типа, если ты фиксировал availability, ну, в качестве контракта, ты можешь посчитать uptime, и этот uptime использовать для того, чтобы как раз здоровье померить. Мало того, ты еще, ну, сделана была система для того, чтобы инциденты можно было соединять между собой, то есть они автоматически заводятся, мержатся, ты видишь, ну, как инциденты
выглядят. Типа пакет инцидентов.
Ну, в смысле, да, да, у тебя есть корневой, есть дочерний, ну, то есть ты классно отслеживаешь, что они вот так завелись, кайф. У тебя есть возможность этот пейджет, ну, то есть алерты кидать, ну, типа, дежурным и так далее. Mm-hmm. Вот. И вокруг вот такого инструментария и процесса на самом деле пошла история про то, что мы достаточно унифицированно работаем с надежностью сервиса. И тут вопрос в чем? В том, что ты заводишь, ну, вот как раз есть каталог услуг, ты заводишь их там, ты описываешь, что же это за штука, зачем она пользователям нужна, ты заводишь вот этой системе Slicer, ну, типа, контракты, ты там заводишь еще что-то, ну, то есть целый набор инструментов получился. Сейчас их пытаются склеить в единое, ну, в единый формат, вот, и, ну, чтобы, как сказать...
Ну, чтобы было цельное, как бы, инфраструктурное.
Чтобы цельный UX был для инженеров, но наличие вот этого инструментария как раз тебе позволяет относительно легко выровняться внутри компании, ну, относительно того, а что, ну, как что с надежностью, да, сервисов, как их мерить между собой.
Слушай, кстати, такая штука, не знаю, может быть, не совсем к тебе, но вот тема про SRE, тема про эти, про дежурства и так далее, это очень интересно, потому что, ну, мне кажется, большинству, по крайней мере, как я вижу рынок, да, большинство до конца не понятно, ну, там, наверное, как-то обеспечивают свою надежность. Вот можешь там прямо вот в двух словах рассказать, как у вас вообще работает дежурство, вот как-то пейджится, ну, пейджится, когда тебе мартышка звонит, там, ну, реально формально, да, ты поднимаешь трубку, там, то есть надо срочно бежать, там все упало, и вот как это вообще все работает? Как сделать так, чтобы на 40 там с плюсом миллионов человек давать сервис, который работает стабильно даже ночью?
Ну, не совсем ко мне, да, но рассказать я могу, потому что как раз, когда вот эту систему переделывали, заводили, плюс... Ну, короче говоря, у нас есть еще каталог продуктов, и в части этих продуктов я там числюсь техническим, ну, типа, директором их. Вот. В итоге, когда инцидент там достаточно как бы критичный происходит, у тебя есть кривая эскалация, и мне действительно звонили мартышки.
А ты какой по счету в этой эскалации?
Ну, там история какая. Мне эскалируют скорее не для того, чтобы я пришел и починил, а если инцидент определенного уровня, определенное время, чтобы я был в курсе, подключился, и, ну, как бы, иногда еще я могу быть там... Короче говоря, назначен координатором, ну, типа, инцидента, если он там определенного формата. Ну ладно, бог с ним. Давай поговорим чуть-чуть про это, про надежность. Вот.
Лампа откисла.
Да, мы остановились на надежности. Вот, на то, как выглядит подход к этому вопросу. Ну, так как я, на самом деле, очень люблю архитектуру, начнем сначала. У меня, кстати, есть доклад про проектируем надежные системы. Там я рассказывал.
Внизу, уже в комментариях, в ссылках.
Я рассказывал его, да. Но суть в чем? В том, что, если так говорить серьезно, то начинается все с проектирования системы, да. И у систем есть разные нефункциональные требования. Правда, нефункциональное требование звучит как что-то неважное.
Неважное, да, хотя вот. Наоборот.
Да, ну и поэтому их иногда называют атрибуты качества системы, потому что если продакт говорит, я говорил только про функциональные требования, не функциональные требования, не заказывал, ты говоришь, ну, качество-то, да, наш продукт должен обладать определенными атрибутами качества. Вот. А с людьми, которые, ну, типа, относятся с пиететом к архитектуре, к тому, что нужно что-то дизайнить, ты можешь говорить про архитектурные характеристики системы. Так вот, у системы могут быть, ну, некоторые требования к availability, scalability и так далее. Ну, это illities называется. И когда ты четко понимаешь, ну, насколько критически важная система, возможно, у тебя есть даже какая-то классификация внутри компании, какие системы по уровню критичности бывают, у тебя есть ожидания от того, ну, как бы, насколько она ну, доступна будет
как
для пользователей.
Как она себя будет показывать по аптайму, по количеству нагрузки и всем остальным характеристикам.
Ну, условно, давай самое простое возьмем availability. Да. Вот. И дальше ты такой думаешь, окей, availability измеряется там в количестве, ну, условно, девяток. Да. И, ну, что это значит, что, ну, система большую часть там своего времени, да, функционирует и готова сервить запросы клиента. Соответственно, есть такое мнение расхожее о том, что надежную систему ты можешь построить только из надежных компонентов. Но на самом деле Google в свое время показал, что это не так. У Google не было денег на то, чтобы сановские сервера покупать, и они на commodity серверах проектировали свои распределенные... Ну, короче говоря, это все равно, что
ну,
ты...
Да,
ну, в смысле, вот на дешевых серверах, короче, собирали системы, свой поиск, свою там MapReduce систему и так далее. Если ты пользовался Hadoop, например, то можешь почитать там на начало 2000-х white paper от Гугла на тему, вот как им нужно было колбасить закачанные данные, да, обрабатывать и индекс интернета считать, вот как раз распараллелив запросы. И один из поинтов был как раз, чтобы, когда отказывают эти сервера отдельные, ничего как бы... Ну,
стабильная система, да, да, стала стабильной.
Соответственно, у них была, кроме этого, как его, кроме MapReduce, который там потом ну, сделали по образу подобию Hadoop. У них была Google File System, GFS, которая HDFS, ну, типа Hadoop-овская. У них там было там, Big... Короче, они много разных вещей рассказывали, но школа мысли была такая, что у тебя есть какие-то компоненты, тебе нужно сделать систему надежную, ты учитываешь вот, ну, то, что эти компоненты могут обеспечить, и добавляешь, например, redundancy, да, избыточность какую-то, ты пишешь какую-то логику, чтобы, ну, у тебя эти копии где-то хранились, чтобы ты обрабатывал сбои, и получается у тебя такая отказоустойчивая система. То есть сбои случаются, но отказы не происходят, потому что, ну, как бы ты умеешь с ними работать. Кстати, fault и fail, ну, типа, в английском языке, и, ну, типа, отказ, сбой, ну, типа, короче говоря, как обычно с переводами, очень жестко ты такой, тут это сбой или отказ, как переводится. Fault tolerant distributed systems, есть такой классный курс в лектории МФТИшном, в ШАДе. Вот, Роман Липовских, по-моему, его ведет, лекции доступны, очень крутой курс, рекомендую. Но ладно, суть в чем, мы отдалились, да, то есть есть часть про проектирование, то есть ты должен классно проектировать свою систему, если хочешь, чтобы она была надежной. Но иногда, ну, как бы так не происходит, да, многие системы, ну, сделаны как сделаны. Соответственно, дальше у тебя, когда система сделана, написана, она как-то эксплуатируется. У тебя обычно есть команда разработки, которая это поддерживает, а есть, ну...
Там, команда эксплуатации.
Вот, ну...
Не хочется так говорить, да?
Смотри, не то, что не хочется в таких кондовых компаниях, да, часто есть вот этот забор, где ты из разработки в эксплуатацию передаешь. Эта штука, она приводит к некоторому напряжению. Почему? Потому что у одних людей цели направлены на то, чтобы ты максимально быстро катил новые фичи, у других цели в том, чтобы это все было стабильным, а стабильность достигается часто...
Это противоречие, да.
Да, за счет того, что ты ничего не меняешь. Соответственно, фишка в чем? В том, что... Вот я вот в похожем подкасте там, в своем мы обсуждали с Игорем Курочкиным книжку «Accelerate» и «Дора метрики», вот это все. Так вот, фишка в чем? В том, что ребята, которые DevOps Report собирали с там, 13-го, что ли, года вместе с папой, там, Николь Фосгрин, Джесс Хаббл, Джен Ким, вот, ну, то есть такие очень прикольные чуваки, они на базе опросов собрали историю, ну, где люди отвечали относительно там, чистоты релизов, да, относительно того, как часто сбои при релизах происходят, насколько, насколько им просто откатиться, насколько быстро они могут, ну, устранить последствия сбоя, и сколько у них от коммита до продакшена едет код, вот, они собрали и кластеризировали данные, и стало понятно, что компании, которые умеют классно, ну, типа, работать со своей инфраструктурой, вот, со своими пайплайнами, вот, у них скорость на самом деле никак не противоречит стабильности. Вот темп разработки, он классный темп, одновременно приводит к классной стабильности. Почему?
Ну, а чем они его при этом достигают?
А так у них отработанный процесс, получается, фактически они практикуют то, что называется continuous там, delivery, да, то есть набор практик отдельных, ну, у них тоже рассматривано это, ну, в книжке было, они отдельно опросами, ну, спрашивали, а вот короче говоря, у них было задизайнены опросы, но суть приблизительно такая, что люди, которые часто катят, они катят маленькие инкременты, вот, они умеют часто откатываться очень быстро, да, если какая-то, ну, фигня наступила, они откатились и такие, о, все нормально, быстро поднято, а упавшим не считается. Соответственно, ну, логика какая, что если ты идешь в эту сторону, то у тебя на самом деле вот такой команды эксплуатации как таковой быть не должно. И там есть несколько школ мыслей. Есть история, ну, как бы такая you build it, you run it. То есть по факту команда сама отвечает за то, как их сервисы в эксплуатации себя ведут. И максимум у них есть помощь от вот платформенных команд. Вот с
инфраструктура, она как сервис. Команда, ну, да, это инфраструктура, она дает сервис уже командам, которые сами
катят. Даже
не
то, что сервис, скорее платформа. То есть у тебя есть self-service-платформа, где ты такой можешь взять себе...
Сервис,
платформа. Просто сервис... Ты можешь сервис через тикеты, это как его...
Через email.
В Jira заводить, а подними мне видок.
Да.
В итоге что получается? Что у тебя эти команды, они сами дизайнят, сами пишут код, и сами, ну, используя observability-платформу, делаю даже банды, алят и все такое. И понимаю, что если что-то произойдет, нам может 24 на 7 саппорт сработает, но дальше, ну, то есть им сработает пейдж, они придут и должны будут починить эту историю. Это одна школа мысли. Вот. Вторая школа мысли, как, например, Google сделал, они сделали отдельно себе функцию SRE, Site Reliability Engineer. И фишка в чем? Первое упоминание про это было в 2007 году. Там было выступление на какой-то вот конференции, там есть PDF-ка с такой, ну, простой, на самом деле, презентацией про их подход. И если на пальцах объяснять, это то, как вот бигтех-компании могут взять инженеров и отправить делать operations, ну, типа, там, автоматизировать его. И, типа, ребята, вы не руками должны это делать, а у нас должны быть системы, которые, ну, помогают с этой надежностью. И там история про сокращение вот этого toil, забыл, как рутины по-русски называется, что люди... Во-первых, они умеют дизайнить сами распределенные системы. Вот. Во-вторых, они вовлечены в процесс вот, ну, типа, проектирования, да, то есть могут сказать, что говно какое-то получается. Они operations на самом деле закрывают. То есть вот тулинг, который им нужен, не могут написать так, чтобы, ну, типа, не руками, да,
так все реагировать. Ну, с того, что банально я не буду косить руками, взял башскрипт, а потом все растет и превращается в что-то действительно серьезное. Ну, если мы там с самого начала заспамили, грубо говоря, инженер, который разрабатывает, это инженеры, которые, типа, катят условно. Вот, и вот, вот они вот пошли...
Вот, смотри, история в чем? Инженеры, которые катят, эта история была с там, этой подходом типа а-ля DevOps инженеры, да, то есть, которые пайплайны какие-то пишут, им без разницы, что катить куда, знаешь, как это водопроводчики, у меня есть труба, короче говоря, я делаю, чтобы по ней что-то, что-то лилось куда-то. Вот, фишка в чем? В том, что непонятно тогда, в чем value от этих людей. То есть, если ты этих людей говоришь, ребята, вы, например, должны отвечать за надежность того, что докатится, то тогда у тебя появляется какой-то вот этот конечный бенефит от этой роли.
Ну, ответственность, выраженная в интересах компании.
Да, и, ну, и дальше что происходит? Это, ну, вторая такая школа мысли, когда у тебя есть SRE-инженеры, и на самом деле у нас в компании есть и то, и другое. То есть есть команды, где, ну, типа, обычно такие, как тебе сказать-то, команды, которые больше про... технологичность, про платформенность, там как бы SRE-инженеры, которые просто что-то перезапустят или не настолько сильно погружены в саму систему, не сильно помогут, да. Ну, например, у меня есть команда, там, которая занимается продуктовой аналитикой, вот, на замену Amplitude мы ее сделали. Она мне, правда, досталась по наследству от руководителя наших, директора базовых технологий, когда мы объединяли эту команду с командой, которая бы платформой занимается. Но суть в чем? В том, что там ребята сами дежурят, сами работают с инцидентами, и вот у Игоря, этого директора, в большинство команд внутри его, ну, его подразделения, которые занимаются вот такими платформными продуктами, они сами дежурят. А для многих бизнесовых команд история, ну, такая, что у них есть там SRE-инженеры, которые на уровне там, ну, вот этой продуктовой какой-то линии есть. Вот, они, ну, типа, разные сервисы внутри этого продукта, как SRE-инженеры, поддерживают. То есть у них есть какие-то нонбуки, есть вот этот, ну, дашборды, заведенные по каким-то правилам, да, то есть когда они понимают, что на них видно, ну, типа, на что реагировать, то есть... И, ну, инженеров они тоже подключают, но обычно там это не прямо в инциденте случается, ну, или в крупном инциденте случается, но суть в том, что они большую часть проблем в инцидентах могут порешать. И вот проблема, знаешь, в чем вот в этой схеме с SRE-инженерами?
С выделенными вне да, команд,
да,
продуктовых.
Да, вне команд продуктовых, а, например, на уровне вот этого блока, да, управления. Вот, она заключается в том, что тогда у тебя теряется вот этот эффект обратной связи. Ну, то есть я когда в свое время стал там тимлидом в Monaro, ну, там, больше 10 лет назад, ну, типа, и мы новую версию софтвару запускали. Я помню, как мне такие, вот тебе root-доступ на сервера, короче, вот тебе иди. Вот это все, да, иди, мы запускаем там штуку, короче, которая в топ-50 по нагруженным сайтам в Рунете входит. И ты такой, Пьяна, короче говоря, очень повышает...
Что-то подненько стало, да?
Да, что очень повышает, да, такое, знаешь, желание разобраться с тем, как это работает, и не допустить сбоев, потому что, ты знаешь, если что-то пойдет не так, ну, как бы твоя жопа загорится, и ты будешь, это как его, в мыле чинить все. Вот, и ты такой начинаешь думать, а что может пойти не так? Вот, и если у тебя это приходится на отдельных инженеров, ты такой, ну, ребята разберутся, они шепотные, короче, им же еще за дежурство доплачивают. Вот, ну вот в итоге получается так, что про платформу рассказал, архитектуру рассказал, школу разные мысли рассказал, ну а дальше что происходит? Если случается какой-то сбой, вот отрабатывает вся наша красивая автоматика, вот, вызванивает того, кого нужно вызванивать.
Кто-то дежурит.
Ну да, он приходит, короче, и дальше смотрит на свои дашборды, на ну, то, что происходит, и пытается это починить.
Как выглядит дежурство?
Ну, дежурство, на самом деле, я никогда не дежурил вот, в нашей компании. Но я рассказывал про трэблшутинг и даже публичное интервью проводил, потому что я когда-то курировал эту секцию найма. Ну, типа, mm-hmm. и эта история как раз, где мы разыгрываем ситуацию на собеседовании, что, ну, условно, вот давай, ты кандидат. И я тебе говорю, Глеб, смотри, у нас сейчас будет час интервью. Вот. На этом интервью мы попробуем проверить, как ты работаешь в рамках инцидента. Давай представим, что ты SRE-лид какой-то команды, я джун, вышел 2 недели назад, руки у меня есть, короче говоря, вроде не глупый, но вот что тут как устроено, не знаю. Глеб, ты отправляешься на frontend.conf, короче, будешь там послушать доклад, оставляешь меня на дежурстве, вот, 12 часов дня, ты на там keynote-докладе там сидишь, и тут я тебе звоню и говорю, Глеб, все пропало, короче говоря. Все мигает красным. Или там ко мне пришли такие люди, короче, говорят что-то.
Серьезно?
Да, и Глеб, ты не взял с собой ноутбук, ты не планировал работать, у тебя есть только телефон, да, и ты теперь...
Говори, куда мне смотреть, я готов за тебя все нажимать, да?
Да, и дальше, ну, вы сейчас это, ну, типа, пытаетесь починить систему, но перед этим я говорю, перед тем, как мы начнем всю историю, я тебе кратко расскажу, ну, как выглядит система, ты можешь позадавать вопросы, и дальше, ну, уже станет инцидент, я тебе буду описывать, кайф, где что кайф. Горит.
Да-да-да.
Вот, ну, есть...
Отвечать за лампочки, показывать показатели, ну, там, читать короче, логи, там,
ну,
да?
Да, читать это иногда, ну, в зависимости от дизайна задачи, есть и всякие картинки, еще что-то, ну, типа, да. Что можно допоказать.
У тебя прям вот симуляция готова прям хорошо.
Ну, в смысле, так, да? В голове у меня отлично готова, я задачи, короче, придумывал. И там фишка в чем? Почему я просто, например, сдавал Certified Kubernetes Administrator экзамен, и там есть реальная симуляция. Вот. Но там четко понятно, что я пришел...
Да, физически запрограммированная.
В смысле, у тебя просто виттолк есть? Да, говорят, да, иди да. Почини кластер, короче. Вот он, его... Вот, тебе нужно что-то сделать, чтобы он заработал. Вот, а здесь... тебе смысла нет настолько, ну, типа, тюнить задачу, потому что непонятно, чем, ну, какие этот человек инструменты любит, mm-hmm, с чем он mm-hmm. там работал, какая база должна быть, потому что, ну-ка, понимаешь, да, то есть история в чем? Ты такой говоришь, чувак, это ты делал под себя, вот, давай ты будешь называть вот, ну, те инструменты, ну, в пределах нормально.
Ну, конечно, ну, это на уровне ДНД, ты как, собственно, ДНДшник, ну, ты ему строишь этот мир и симулируешь его сам.
Ну, то есть ты гейммастер, короче, он такой, открой дверь, такой, там окна, короче, он такой, закрывай быстрее.
Да-да-да, кидаем этот, не повезло, логи пропали, тачка не отвечает, просто, Саш, что ты будешь делать?
Ну, видишь, мы без кубика кидаем, то есть, по факту, роль кубика гейммастер исполняет, и у него задача как раз понять, ну, насколько человек тянет. Иногда ты можешь полегче сделать, иногда посложнее, но и...
Наоборот, интересно, а что он еще? Ну, а если вот так у тебя,
ну,
да?
Ну, типа, да, но ты же должен, как бы, понять, насколько он, ну, типа, вытягивает, и задачи там тоже разные, ну, типа, бывают, вот, и ты можешь чуть усложнить, можешь чуть облегчить, то есть, чтобы, ну, человек мог себя проявить. Ну, иногда смысла нет без дополнительных усложнений, потому что ты не можешь тогда сказать, а это, ну, условно говоря, вот настолько хороший человек или вот настолько.
Или еще сильнее.
Да. Да. А иногда, ну, ты максимально упрощаешь, чтобы у человека не создалось впечатление, что ты...
Его
ну,
душишь.
Да, что ты его душишь, но понятное дело, что и вот эти количество подсказок, оно влияет на итоговую оценку, потому что, ну, как бы...
Ну, извините, простите.
Да, иногда вот мой коллега рядом сидит, мой зам, вот, Антон, может, ты его тоже знаешь, он в программном комитете Team Lead Conf Вот, но неважно. Он такой говорит: Саша, ты там, ну, на систем-дизайне секции, это иногда людям, короче, такое ощущение, что этот мастер-класс начинаешь рассказывать, когда не очень идет, ну, и ты начинаешь больше...
Ну, смотри, это вот это, а то так, а тут надо было свитер, потому что, если нормальная тема, у меня была, представляешь, я абсолютно так же собесил, ну, у меня есть такое правило в голове, что если, например, человек не отвечает, я должен ему намекнуть, ну, то есть мы должны обогащать всех, кого мы вокруг встречаем в жизни в плане экспертизы и всего остального, вот, и у меня была такая тема, просто собес. Чувак приходит вечером и: слушай, вечер, устали, пошли, короче, в бар вот тут около офиса. Там сейчас кутёж, и заодно пособесимся. И мы там с ним часа 3-4 провели, общаясь на разные темы. Проходит год. Я его встречаю на тусовке. Он подходит ко мне, такой же пьяный, веселый, говорит: блин, Глеб, ты мне жизнь поменял этим собесом, чувак, типа. Ну и вот, в общем, прикинь, реально очень круто получилось. Потому что так получилось, что я ему столько вот обратной связи какие-то осмысления дал, что он говорит: я по-новому на все посмотрел, понял, что меня не устраивает, только я иду, я хочу вот это, тур-тур-тур-тур-тур, и вот он говорит, через год все по-другому, типа.
Нормально, прикольно.
Вот, очень прикольно, да. И я вообще с такой движуху, да, что надо вот этот мастер-класс, как ты говоришь, его надо давать. Самый офигенный кейс, который у тебя был, когда чувак вообще на все ответил.
На самом деле были кандидаты, которые прям круто отвечали. И, ну, я с удовольствием их тогда брал в компанию. И у нас разные типа собеседования есть. Есть, ну, более формализованные, есть, ну, неформализованные. Один из последних как раз кандидатов, который вышел как раз в мой юнит, к концу собеса я понял, что мы так классно, ну, типа, общаемся. То есть, и да, я выспрашиваю человека, чем он занимался, что проектировал, как, его роль. Ну, а у нас есть еще блок вопросов, который задает кандидат, он, ну, типа, задавал такие вопросы, я такой: блин. В итоге, ну, кое-что из того, что он спрашивал, вошло в его зону ответственности. Один из таких, ну, прям супер-топовых вариантов был, когда я взял на работу человека, который у нас вместе со мной делал инфру как раз под наше привлечение на базе Google Cloud, когда это еще там можно было делать, а потом он на всю компанию начал делать платформу. Чувак супер крутой технически, вот, но супер специфичный в общении. Но он тоже закончил физтех. Как-то нам общий язык, да, находить и удавалось, вот, но вот именно технически он был просто, ну, типа, очень крут. Соответственно, там собес был без секций. Это был далекий конец 2017 года. Вот, мы за час справились, пообщавшись. Я вышел, и рекрутер говорит: точно не подходит. Мы с моим замом, когда с Антоном, такие говорим:
точно подходит.
Да, надо брать.
Да. Слушай, очень прикольно. Это же пошли байки. Я как-то рекрутера немножко испугал. Я там собесил ребятам в один банк, вот, и так получилось то, что, ну, просто перехожу на собес, говорят: вот, давай, приди, там был рекрутер еще, там еще был там продукт, то, что там он так был построен, что продукты, они были вместе с командой разработки, то есть вот та вот, типа, правильная моделька, условно говоря, там, по каким-то параметрам считается, и я смотрю, а там мы стали дружище, которого я не смог захантить, я, то есть, ханил еще тогда, там, лет там, 3-5 назад себе в компанию. Я просто ставки пробивал там на побольше, и я опоздал там на 2 дня. Вот он-то ушел в другую компанию. Я такой: о, привет, что того, как дела, бла-бла-бла. Просто посмеялись, прошел час, говорю: ну все, план, давай, пока, рад был тебя увидеть. И все, говорю, его точно надо брать. И вот как раз рекрутер такой: как? Я говорю: ну вот так, я его знаю, его экспертизу столько лет, что это как бы, ну, не подвергается сомнению. Мне реально сейчас один из лучших, вот, ну, типа, там сейчас ребятка... Такой классный, инженерный, глубокий. Он вроде фронтендер, но может там и в Java залезть, и что-то еще, а как там, что эксплуатируется. Ну, реально вот инженер на вес золота.
Вот. Да, у нас, кстати, один из прям таких крутых фронтендеров уехал от нас в Booking. Сейчас вот я видел сообщение, что он сеньорса в свой инженер в Meta вышел. Ну, типа, переехал в Калифорнию. Вот. И Андрей реально очень... сильно вырос за время работы. И когда он в Booking уехал, я такой читаю его статьи, например, про трафик в дата-центрах или еще про что-то. Он такой: вот я решил там закрыть гап как раз в общей инженерной истории. И я такой: блин, на прикольной статье, то есть очень глубоко копает. У него был такой гештальт как раз, когда он, ну, типа, фронтендер был таким богом в Booking, подтюнил язык и там практику. Потом поехал дальше, ну, более интересным чем-то заниматься вот в Мету. Вот, посмотрим, что у него дальше будет. Может быть, он, кстати, дойдет до моего подкаста тоже. Мы вот договаривались предварительно. Но у меня из-за нагрузки по работе что-то сбилось расписание в последнее
режим,
время.
Да? Сполз. Ну что, да, творчество, оно внезапно требует много времени на это. Слушай, а вот, кстати, тоже вот такой хороший, интересный разговор. Смотри, есть же там разные практики, условно говоря, да, вот опять же, две школы мысли, да, вот у нас в основном так принято, да, что у нас есть фронтендеры, бэкендеры и дальше по списку. А, допустим, в больших бигтехах, в той же самой там NVIDIA, там 15 лет назад еще работал, это не NVIDIA, это NVIDIA, которая мы там не продавали телевизоры, делали видеокарточки, вот это все. Вот, и там было принято, что нет понятия о том, ну, фронтендер, там есть вот софтвер-инженер. Это как бы тема подразумевает то, что есть какая-то проблема там с выкаткой, ну, иди разберись. Пишешь какую-нибудь там, не знаю, что там, звездочки RPC там, да, и там что-то сломалось, иди разберись там. Подлезть какой-то бэкэнд, ну, как бы можно пойти к автору, да, но и в целом ты тоже должен иметь возможность полностью в этом разобраться. Поэтому он такой широкого профиля. Ну, собственно, как ты и рассказал, да, вот эту историю. И вот как вы вообще относитесь вот к этому? Какой школе мысли вы в тех или иных там командах, может быть, там, обусловлено это процессами или продуктами, или спецификой какой-то инженерной. Сам себя запутал сложным предложением. Я же не Толстой. Какой школе мысли, в каких командах, в каких доменах вы больше даете предпочтение? Есть ли у вас штука, что где-то у вас прям по-софтверному работают, да, условно, софтвер-инженеры, или где-то у вас более там специфичные там фронтендеры, бэкендеры, как у вас это работает? Как вы на это смотрите?
Ну, смотри, история в чем? В том, что когда у тебя были функциональные колодцы, по-другому, ну, как бы работать было сложно.
Да,
потом... Когда ты перешел в продуктовую команду, у тебя взаимопроникновение начинается. Если ты хочешь расти, ну, то есть обычно тебе нужно не просто свои задачки выдать, ну, своего типа, а нужно тянуть какие-то, ну, типа, крутые вещи. То есть оказывать импакт, да, на свою команду, на свой продукт, ну, на компанию в целом. И именно это приводит к твоему промоушену дальше по уровню. Вот, то есть импакт, который ты оказываешь, improvements, ну, если там про процесс какие-то говорить, скоп, если, ну, типа, вот ты масштаб какой-то берешь, leadership, ну, то есть это я, типа, прям из нашей матрицы компетенции SDE, software development engineer, говорю, ну, вот leadership, то есть, словно, ты там убедил всех, что, ну, вот, что-то нужно делать, дотянул что-то, вот, и получается так, что в этой модельке у тебя люди, которые вот стремятся расти, они начинают, ну, тянуть больше. Например, на встрече вот прямо перед, ну, того, что, тем, что вот мы пишем, лидировал встречу как раз изначально фронтендер, который, ну, с нами уже лет 6, вот, но за это время он дорос до лида команды, потом, на самом деле, он занялся надежностью вот фронтовых наших приложений, то есть публичного веба, потом личных кабинетов, вот, по факту у него сейчас там уровень, ну, короче говоря, он в этой ветке став плюс, ну, то есть, как бы он больше, ну, как бы, как сказать, не просто руководитель, а, ну, такой инженер. Он такой, у нас есть роль CRO, Chief Reliability Officer. Ну, то есть мы выделяем ее на вот к CTO вот этого большого блока, ну, управления. То есть у него есть, ну, вот такой человек, который, в принципе,
есть,
курирует
у вас
вопросы
есть
надежности.
Роль Chief Reliability Officer.
Ну, типа, да. Ну, то есть, ну, обычно это крутой, ну, типа, инженер, который шарит вот в том, как, ну, как подходить к надежности. И по факту вот Боря вот, через фронт, ну, то есть через работу с надежностью и так далее, как раз в клиентских интерфейсах, где веб, мобила, там кусочек API, ну, дорос до такой роли. Поэтому история какая, что мне кажется, что начинай, ты можешь свой путь конкретно вот с какого-то узкого домена, но если ты хочешь вырасти там условно выше медла, то ты дальше начинаешь заниматься, ну,
связанными. Типа шейпиться и потихонечку все больше и больше понимать.
Да.
Слушай, а у вас вот роли вот этих Chief Reliability офицеров, она прям вот по всей компании или в ключевых доменах где-то критически важно?
Помнишь, я тебе рассказывал про наш каталог продуктов? Вот,
да.
Собственно, в продуктах есть CTO и CRO, и многие вот эти вещи, процессы, завязанные на надежность, они, ну, мачатся вот на вот этого CRO, короче. Ну, то есть он там числится Ну, подчиться за что-то.
Да-да-да, ответственно. Слушай, а сколько у вас еще в компании SRE?
Ну, я, честно говоря, к такому вопросу не готовился.
Ну,
я
примерно.
Я не знаю. Давай я скажу, что у нас порядка 10 тысяч инженеров. Вот. А сколько там SRE, я, честно говоря, не знаю. Ну, в смысле, плюс разные же школы мыслей есть. Вот. В некоторых местах, ну, команды сами дежурят. У нас есть аттестация, ну, формальный какой-то процесс. Дальше есть вот эти как бы дежурные, да, ну вот в этих командах дежурные привязаны к системам, как бы часть из этих всем, ну, как бы критичные и, ну, типа, время реагирования очень, ну, типа, должно быть оперативное. Получается так, что команд, которые вот дежурят, их там, по-моему, в районе 100 или, ну, или как бы около того. Вот. Какое там наполнение среди инженеров? Может, больше 100 уже. Я, честно говоря, ну, не знаю. Ну, ты понимаешь, да, процесс уже такой, что это поставлено в плюс-минус на поток. Вот. Ну, и работает вроде.
Мы же все-таки про банк, про устойчивость, да, и надежность. А вот про безопасность, да, вот. Давай, может, немножко затроем вообще тему безопасности еще, да, специфично для банка. Тоже достаточно интересная вещь.
Ну, я не уверен, что интересно именно со мной говорить про безопасность специфично для банков. Я могу сказать, что у меня было несколько походов на подкасты про надежность. Вот. Тоже забавный опыт. И не скажу, что я супер как-то подкован в теме security. Но там есть тоже как бы два направления, которые можно обсудить. Одна история – это про shiftless security, ну, про то, что процессы безопасности для того, чтобы они не становились преградой на, ну, при выпуске продукта, они должны быть встроены в пайплайн, и ты должен о них думать в начале. Ну, то есть архивью, например, у нас есть.
Да, вот. Но это слишком формальный орган, ты имеешь в виду?
Ну, в смысле, да, обычно это, ну, выливается во что-то, ну, типа, непонятное. Но само, ну, архивью процесс — это полезная штука. Вот, поэтому комитета, наверное, нет. Вот, а там процессы рабочей группы, которые ты можешь, ну, собирать, ну, в зависимости от того, что ты там ревьюить будешь, наверное, да. Ладно, давай вернемся к shiftless security. Суть в чем? В том, что тебе нужно, чтобы ребята были встроены в процесс. Ну, то есть, если они хотят что-то проверять, это можно автоматически проверить в пайплайне. Вот, то есть, ты проверяешь там, образы, ну, то есть, из чего там, они собраны, зависимости, короче. Ты проверяешь какие-нибудь WASP, ну, или там разными тулзами, что там у тебя торчит из твоего артефакта, ну, то есть, какие уязвимости есть. Ну, ты можешь еще кучу всего проверять, вот, в зависимости от того, какое у тебя приложение. Но процесс на это, ну, типа, не отдельный этап, не где-то там. Вот. И тогда у тебя скорость не страдает, плюс ты вот, ну, требования безопасности уносишь от начала и учитываешь с самого начала. Вторая часть, как ты правильно заметил, это история с проектированием. То есть security — это тоже одна из архитектурных характеристик системы. И особенность ее в том, что, как тебе сказать-то, к security можно подходить по-разному, и, ну, лучше всего, ну, как мне кажется, подходить от модели угроз, ну, и как бы кому ты нужен, да, ну, то есть кто тебя и как может, ну, типа, поиметь, да, вот. Соответственно, если ты финансовая организация, там, ну, вектор атаки плюс-минус там понятен, если ты там, не знаю, какая-нибудь другая организация, ну, то есть ты думаешь про,
ну,
свои модели.
Ну, какие-нибудь там туроператоры, ну, там, да, пошло-поехало.
Ну, да, то есть у тебя, ну, разные риски, ты по-разному их должен как-то обрабатывать. Соответственно, зная про вот эту модель угроз, ты можешь пытаться, ну, как бы учесть эти угрозы, как-то их, ну, типа, починить, ну, то есть как с рисками бывает. Ты можешь что-то избежать, да, например, ты такой говоришь, на первом этапе я не буду сам там работать с карточными данными, подключу платежного провайдера, окей, дружу ему какое-то количество комиссий, но эта головная боль будет не моей. Или, ну, там избегаешь, что-то ты можешь митигировать, да, ну, то есть, там, и так далее. То есть, с рисками ты можешь работать по-разному, но это одна из осей вот этих архитектурных характеристик, которые участвуют в твоем трейд-оффе. Вот, понимаешь, да? То есть, как бы, условно говоря, добавляешь security, уменьшаешь обычно перформанс, ну, твоей системы, потому что, ну, типа, у тебя больше приседаний есть. Вот. Дальше у тебя есть история с надежностью. Она тоже сильно пересекается с безопасностью. Почему? Потому что часто, когда у тебя система, ты хочешь более надежную, при определенных условиях, когда системе плохо, ты можешь впиливать такой механизм, который часть медбезопасности отключает. Если атакующий знает про это, он знает, что достаточно...
Если тебя поднагрузить, то
ты, как бы, чтобы вытянуть эту нагрузку, уберешь часть защиты, он легче пройдет туда. В итоге, например, у Гугла есть книжка Building Secure and Reliable Systems, где они свой подход к SRE на самом деле миксуют к своему подходу с безопасностью, и они такие говорят, на самом деле про это нужно думать совместно.
Это в комплексе.
Да. Вот. И если ты, например, думаешь про инцидент надежности, там обычно нету вот этого злоумышленника. Да? То есть это как, например, модели консенсуса как в распределенных системах. Ты стандартно изучаешь консенсус в режиме такого простого сбоя. Ну, то есть, типа, нода упала и больше не вернулась. Вот. А если ты думаешь про то, что может быть что-то не так, ты сразу вспоминаешь византийские сбои, и там обычно есть злоумышленник,
что который
может...
Сбой?
Это сбой, когда у тебя одна из нод может говорить произвольно, ну, разным участникам системы. Ну, условно говоря, она Пете говорит: Петя, я с тобой, Вася говорит, а я с тобой, и Петя и Вася думают, что у них консенсус собрался, начинают что-то делать, и все, расхреначилась твоя система, ну, вот с тремя нодами, понимаешь, да? Mm-hmm. И эта модель отказов, ну, то есть она совсем другая. То есть у тебя есть PBFT, по-моему, ну, короче говоря, у тебя есть отдельный алгоритм на тему того, как с византийскими сбоями работать. Вот, и там, ну, как бы, очень забавно все. Вот. Но я к чему говорил? О том, что ты про надежность и безопасность начинаешь думать совместно. И вот в этой книжке, про которую я говорю, есть прям первая, ну, по-моему, первая часть вводная, вторая часть про то, как дизайнить систему, какие принципы нужно соблюдать. Вот. И там, ну, история про, например, стандартная история про принцип наименьших привилегий, да, ну, то есть там, ну, и другие принципы более такие, как сказать, менее про безопасность, а больше, ну, про подход к самому дизайну тоже есть. Вот, там на пальцах ребята объясняют. А вторая половина книжки, она, ну, не вторая, но там дальнейшие половинки, они больше про процесс работы с инцидентами. С инцидентами по безопасности ты не можешь как с инцидентами по надежности работать. Почему? Потому что в инцидентах по надежности ты такой пришел, все, ну, как бы плохо себя чувствует, и ты такой: чиним. Да, устраняем влияние и так далее. С инцидентами безопасности ты такой, блин, а может быть у тебя... Ну, короче говоря, тебе нужно сначала понять, насколько далеко эти ребята
пролез,
пробрались.
Да, и как.
Да, ну и, в общем, дальше придумать схему противодействия. Вот, но, в общем и целом, получается... История такая, что вот процесс, одна часть, вторая часть с точки зрения дизайна и проектирования. И вот в этом дизайне и проектировании, если у тебя, ну, как бы ты можешь тоже сделать отдельные ветки, то есть ты можешь попытаться своих инженеров научить каким-то базовым практикам, ну, про моделирование угроз, ну, и там, какие они бывают, и как-то их учитывать это, да, вот, в своем проектировании. И тогда ты сделал, ну, децентрализованную относительно систему. То есть у тебя команды в плюс-минус capable, ну, сделать что-то такое надежное и безопасное сами, ну, хотя бы спроектировать, дальше попасть на ревью. Если ты говоришь: ребята, нарисуйте свою архитектуру, а потом придут специально обученные люди от безопасности, начнут ее изучать, то ты делаешь такую работу, знаешь, как... Люди тебе рисуют какую-то архитектуру, а другие люди должны вначале разобраться, поревьюить, потом, ну, типа, вот эту модель угроз построить, понять, как она влияет на эту архитектуру, и дальше начинаются итерации обсуждения.
Да.
Хотелось бы, чтобы у тебя люди, ну, типа, которые дизайнят, они сразу понимали, вот, ну, хотя бы какую-то базу по безопасности. Проблема с этим всем стандартная, про когнитивную сложность. То есть можно, конечно, эти, как его, читать там тысячами книжки. Я так оценил, что у меня там 1004 за жизнь книжек прочитано. Вот. Но там, как бы, история в чем? Потому что обычно, ну, как бы, ты не так много знаешь. Вот. И еще и непонятно, зачем тебе это знать. То есть у меня-то просто прям в детстве было любопытство, я всегда хотел понять, как вокруг все устроено, да. То есть я много читал, узнавал, то есть изучал. И, как бы, многие вещи я ботал до того, как они мне пригодятся. Ну, потому что это просто интересно. А потом это внезапно начинает, ну, типа, срастаться в какие-то вещи, где ты можешь потом как знаешь, как галлюцинацию джипсника, значит, ты соединяешь какие-то интересные истории,
и такой,
концепты.
Да?
Ну да, и типа они получаются, ну, типа, достаточно, ну, значимыми. Обычного инженера берешь и такой говоришь, а теперь ты еще за безопасность. Он такой говорит, а еще я за что, короче?
Это не работает. Я еще и за кофе буду отвечать.
Вот, поэтому даже, ну, вот у меня был в подкасте Рома Лебедь, вот, это наш один из архитекторов безопасности, такой архитектор слэш технический продукт, ну, на часть важных очень продуктов. И мы как раз обсуждали про вот тот подход, который мы внутри компании хотим к безопасности.
В будущем прийти к нему.
Ну, он в некотором роде и сейчас работает, но, например, Рома упоминал про вот такую книжку советов по безопасности. И, ну, я ее открыл, но спрашивал коллег, кто из них знает про нее. Из разработки, а не из безопасности. Очень мало людей про нее знают. Понимаешь, да?
Из безопасности.
Нет, из безопасности знают, а из разработки не очень. Ну, в смысле, книжка про то, как распроектировать надежные системы в нашем вот окружении. Это история про adoption, да, вот, ну, практик. То есть ты можешь очень много пытаться, ну, типа, сделать, как бы рассказать, говорить про self-service, какие-то советы, ну, типа, публиковать или там хорошие правила. Проблема в том, что часто люди не очень понимают, нахрена это им. Понимаешь, да? То есть тебе первым делом нужно ответить на этот вопрос, а дальше они такие, а, теперь понятно.
Причем это еще это долгий процесс, нужно продать, нужно, чтобы все обрело смысл, появился как бы либо очень сильное понимание, зачем это надо, либо собственный запрос сформировал, что, слушай, мне нравится беза, хочу это все изучать, я буду в этом разбираться. Да, это прям большой процесс.
Типа...
А как вы его делаете? Как ты делаешь так, чтобы ребята, которые разрабы, да, вот в это все погрузились и кайфанули с этого?
Смотри, проблема в чем? В том, что вот когда у тебя там 1000 инженеров в большом юните с линейными разработчиками, я не очень много взаимодействую. И я обычно влияю вот всякими такими разговорами, рассказами, на своих прямых репортей, ну, то есть мы обсуждаем, что что-то нужно сделать. Но выглядит это приблизительно так, что hands-on experience у меня нету, вот, хотя я периодически, ну, разными инструментами, документацией и так далее пытаюсь пользоваться, но я не могу, как бы, быть с той стороны, ну, типа, рассказать за инженера, как для него это выглядит. Мне так многие вещи можно, ну, улучшать, вот, но... Я часто пытаюсь как раз вот этот про цель, да, про, ну, рассказывать, зачем это нужно. Например, для инженера это история про то, что, ну, ты можешь более сложные вещи делать, да, то есть ты, поработав в такой организации, где, ну, ты думаешь про большее окружение, да, про надежность, производительность, там, безопасность и так далее, ты как-то холистически, ну, то есть, да, целостно воспринимаешь картину, вот, и, ну, если ты потом пойдешь через какое-то время в другую компанию, ну, ты будешь сильно круче выглядеть, чем коллеги, которые просто там шмаляли.
Я за фронтенд.
Ну, да, задачки. И в компании ты тоже затягивая какие-то такие вещи, показываешь какую-то свою осознанность, и вот твое влияние, да, на происходящее, оно, ну, велико.
Все так, это чисто правда, конечно, да. Смотри, ты затронул тему про рост, да, когда мы сейчас говорили про безу. А как вообще расти? Есть там, опять же, разные школы мысли. Кто-то говорит, что есть там тимлиды, кто-то говорит, есть техлиды, какие-то вот дальше ветки. Вот как это устроено у вас? У вас же достаточно много ролей, много ответственности. Вообще сложная большая структура, но очень много людей. Как это выглядит у вас? Как, на какой стадии осознания, понимания вот вы еще находитесь? Как вы это все видите?
На самом деле у нас в компании... Ну, в какой-то момент мы поняли, что на самом деле нам нужно нарисовать карьерную дорожку для людей, которые хотят в engineering management, ну, то есть руководителей из инженеров, и нарисовать, ну, типа, понятную дорожку для инженеров, да, которые хотят расти дальше сеньора. И здесь смысл такой, что раньше... Ну, и даже со мной такое было, что когда ты достаешь до сеньора, непонятно, что делать дальше, и ты такой, ну, наверное, надо руководить людьми.
Ну, типа, дальше вроде бы как будто только менеджерский трек, да?
Да, только менеджерский трек. Ну, то есть ты становишься водителем, у кого-то получается, у кого-то нет, но часто очень сложно как-то дальше балансировать, ну, удерживать себя на каком-то, ну, нормальном техническом уровне, да, чтобы не забыть все эти вещи, но одновременно прокачивать менеджмент. Соответственно, у нас этот трек, ну, для руководителей тоже есть. Он начинается с роли, ну, или там даже с должности тимлида. То есть есть тимлид, есть там, как он там называется, руководитель, по-моему, направления, когда тимлид, тимлидов, если это, ну, как бы большое дело, то там есть вот этот руководитель направления. Если несколько руководителей направления, ну, они дальше под руководителем отдела. А из отделов обычно собирается управление, которое, вот, например, управление разработки инвестиционных сервисов, да, то есть там все, что к инвестициям относится. Иногда отдела бывает меньше, то есть руководителя направления нет. Вот. Но суть в чем, там не то чтобы все понятно, но это такая более-менее общепринятая история на рынке, да, то есть иди в тимлиды, а дальше как вырулит судьба. Вот, вторая ветка — это история про инженеров, которые хотят все еще, ну, типа инженерий, и, ну, заниматься разработкой, да, инженерными какими-то задачами. И там история какая, что там тоже нужен лидершип, да, то есть, но у тебя уже нету вот этой, ну, типа, как сказать...
Ответственность за людей.
Ответственности за людей и формального подчинения людей, людям, людей тебе. То есть ты не руководитель их прямой, но ты, например, крутой инженер, который какие-то сложные технические штуки затаскивал, да, и в какой-то момент ты как раз вот по этой матрице SDE, про которую я там говорил, про импакт, там, leadership, improvement, scope, короче, complexity, это, по-моему, там 5 как раз осей, ты дорастаешь до того, что ты прям крутых штук там наклепал, неплохо. И ты уже не просто сеньор, а, наверное, тянешь на следующий уровень. И
что такое следующий уровень, вот, как он называется?
Следующий уровень, ну, мы взяли западную терминологию, там есть вот эта ветка став инженера, principal, инженер distinguished, fellow, ну, как бы их там, может
Ничего
быть, дохмена.
Да-да-да.
Вот, но базовая история какая, что у тебя вот этот, ну, типа, став, это человек уровня обычно, как тебе сказать-то, уровня тимлида, но работает он на отдел, ну, скорее.
Типа, как это, как он может быть, чаптер лид, а-ля?
Ну, как сказать, он не совсем чаптер лид, он может участвовать в развитии своей профессии. Да. У нас вот эти, ну, типа, чаптер — это скорее профессия, ну, например, Java-разработчиков, да, да, или да, там Go-разработчик, Kotlin, там, системных аналитиков, еще кого-то. Ну, типа, профессий много. Вот, то есть он в нее вкладывается, контрибьютит, проводит собеседование, выступает, рассказывает про наши подходы, ревьюет, ну, заявки на промоушен. У нас есть такой процесс Tinkoff Rost, вот, в рамках которого люди могут написать селф-промо, и дальше лидеры профессии должны поревьюить на соответствие вот этой заявке, ну, той матрицы, которая у тебя есть. Вот. Но обычно эти люди получают не за участие в профессии своей, ну, то есть лычки, а скорее за то, что они прям, ну, что-то крутое сделали, да, то есть они там затянули какие-то сложные системы, какой-то проект с большим импактом на компанию.
И это по факту он один, возможно, при помощи кого-то из команд. Но ключевое, что он один.
Ну, дело даже не в один, а в том, что он был главным за техническую часть, скорее,
да, ну,
понимаешь?
Технический,
да,
лидер.
Ну, да, такой, ну, то есть он, скорее всего, там репортит, ну, к какому-то руководителю, но вот как бы там должна быть, чтобы вот эта ветка появилась, да, за сеньором, должна быть какая-то потребность у компании. То есть ты не раздаешь эти лычки за там выслугу лет или за еще что-то. Ты раздаешь их тем людям, которые вот эту потребность закрыли, да, то есть они сделали что-то масштабное, да, или они суперсложные, они там, не знаю, какую-нибудь этот базу написали, да, внутри, или там вот observability-платформу, и там они придумали какой-то способ, который позволил тебе, ну, там, какую-то сложную историю, как бы, решить. Ну, там, бывает, особенно в текущем мире, некоторые сложные истории, которые надо решать. Но такие люди, они пишут в промо-пакете, какие они крутые штуки делали, прикладывают артефакты. Артефакты — это обычно RFC, ну, то есть какой-то дизайн-документ, обсуждение. Они прикладывают, ну, типа, pull-реквесты, ну, типа, код, они прикладывают иногда документацию, ну, которая написана к этой истории, ну, в смысле, например, ну, для пользователя, если это, ну, типа, платформенный какой-то сервис, и таких, ну, типа, элементов какое-то количество этой заявки. И дальше лидеры профессии смотрят, насколько эта штука там масштабная. Например, я там ревьюил заявку, где упоминалось там... Ну, короче говоря, в одном из отделов, в таком крупном, где мы там один достаточно там крутой продукт на рынке делали, типа человек, ну, много, достаточно ну, сильно его менял. Мало того, что он там процессы со всей ADR-ами и так далее затаскивал во все управление, ну, то есть первым таким разработчиком выступил и ревьюил многие из этих документов, ну, и там приложены эти. Он еще много в своем отделе прям, ну, типа, ну, крутых штук сделал, ну, а потом его вытащили на уровень управления, ну, помогать, ну, типа, другим. И ты читаешь, и, ну, типа, код читаешь, доки читаешь, короче, это читаешь и оцениваешь. Но это, правда, не на став, а на следующий уровень я ревью, то есть на следующий грейд. То есть это человек на уровне управления чего-то делает, и, ну, прям, ну, такой значимый чувак.
Типа сильный импактер, да, такой масштабный.
Да, да. Вот. И по факту, вот, ну, в больших крупных организациях, которые не просто коробки интегрируют, да, вот вендорские, а которые свое ПО делают, ну, и там еще что-то, такие люди нужны, потому что у тебя часто есть задачи определенной сложности, которые, ну, как бы, ну, не закидать людьми, да, то есть тебе нужен какой-то вот центр кристаллизации, то есть какой-то чувак, короче, который вот эту комплексную задачу в голову поместит, вот, который ее рассмотрит, не просто сделаем и как-то сложится, а сможет понять, окей, блин, мы будем эту менять систему, она должна быть, ну, типа, версии 2.0, нам нужно продумать миграцию бесшовную, короче говоря, дотаскивание этих, нам нужно какие-то, понимаешь, штулзы сделать, чтобы люди там не умерли в процессе, чтобы мы полуавтоматически большую часть сделали. Короче говоря, вот это
да,
все...
Да, и вот пошел этот мысленный процесс раскатываться.
Ну, в смысле, ну, то есть он это спланировал, сделал, дальше заэкзекьютил. Но не с точки зрения менеджмента прямо людей, а с точки зрения вот, ну, как технический лидер этого проекта. Потому что часто, ну, типа, чтобы проект такой сложный, комплексный куда-то ехал, просто менеджера недостаточно, да, там, а-ля проект-менеджер, который тебе такой, ну, че, где задача, где срок и так далее. А семантику вообще не раздупляет. Тут семантика очень важна. Вот. Соответственно, ну, у нас такие люди есть. Вот, мы их, ну, любим, ценим, уважаем. Вот, и, ну, некоторые из них прям, ну, у нас есть фэллоу. Чувак, короче, который, ну, прям бог в там, своей теме. Прям много крутых штук сделал. И Игорь Маслов, которого я упоминал, директор по базовым технологиям, часто его используют как палочку-выключалочку для этих сложных как раз историй, где непонятно, как сделать. Он такой, надо отправить туда Лешу.
Леша, помоги, да?
Леша пойдет, разберется, да, поймет, в чем сложность, сможет со всеми обсудить, ну, придумать решение, и дальше, может быть, даже заэкзекьютить, если это прям, ну, типа, сложная штука.
Ну, и, условно говоря, вот как оно растет по менеджменту, ровно так же сопоставимо, я имею в виду, что там в деньгах, во всем остальном, оно... То есть это равные вещи для того, чтобы как раз не было выбора, что, блин, я такой хороший инженер, но платят только за менеджмент, и поэтому...
Ну, по деньгам, да, там, правда, есть история, что это, что, ну, как бы, давай честно скажем, что в менеджменте история какая, что так или иначе, если компания быстро растет, ну, типа, кого-то руководителем поставят, да, чтобы норма управляемости была. А вот в этой став-ветке тебе прям нужно, короче, ну, в смысле, автоматически там кто-то не появится. То есть там должен быть чувак, который прям, ну, типа, молодец. И в этом плане, ну, как сказать-то, с точки зрения планирования своей карьеры, став это, ну, это интересно.
И сложнее, я так понимаю, да? Ну, в целом.
Ну, в смысле, короче говоря, ты не сможешь пойти а-ля на TeamLeadConf и послушать, вот людьми управляют так. Ну, проводи one-on-one, короче говоря, да, ставь цели, короче, прокачай софт-скиллы и так далее. То есть, скорее, это, ну, для людей, короче, ну, которые хардкор любят.
Да-да-да, это хардкорщики. Потому что на видосе, на них видос на YouTube, там, да, 3-5, там точно не уедешь.
Ну, да, но фишка в чем? В том, что и мне с такими, ну, типа, очень интересно проводить интервью. У них есть определенные архетипы. Ну, если почитать книжку Вилла Ларсона «Staff Engineer», он очень много интервью брал с такими ребятами из Big Tech компаний, ну, западных. У него есть сайтик, где эти интервью можно почитать. Вот, и он так их типизировал на 4 категории. Его первое такой техлид, то есть он больше в домене в своем и достаточно глубоко в него погружен, знает вот ландшафт, знает, как этот домен устроен, может сложные, ну, типа, вещи там делать. Ну, вот в западной истории этот тех-лид, тем-лид может, ну, часто там миксоваться. По-моему, первое интервью, короче, которое открываешь, чувака из Гугла, у которого должность тем-лид называется. Но по факту он, ну, такой тех-лид.
Ну, слушай, ну, у нас так же, у нас не разделяют зачастую тем-лида и тех-лида.
Но фишка в том, что вот, ну, типа, стандартные тем-лиды, короче, которые бывают знают. Они, ну, вот на, по технике не тянут на тех лидах. Может, бигтех они тянут, что их там, не знаю, там, при совесе, может, ну, не знаю. Но это одна из ролей. Вторая, ну, типа, архетип он называет как раз такой солвер. Это как раз чувак, короче, который как такой приходящий тех лид, и там, где горит. Знаешь, ну, такой, типа, который готов вписаться в движуху.
Иду по лесу, смотрю, машина горит. Ну, конечно же, я в нее сел, да?
Да,
а потом
да,
что-то
да.
мне больно, да.
Вот. Ну, и обычно это такой чувак, короче, который прям кризисные ситуации может порешать. Ну, волшебник определенный. Дальше архетип такой, архитектор. Вот. И у нас, кстати, тоже мы... Нам должность архитектора не очень нравится в компании. То есть мы движемся в сторону, ну, типа того, что мы...
Представ сдвинуть.
Да, но... Да. Ну, и собеседуем мы людей так, что мы спрашиваем, ну, вот сейчас... Тех, кто хочет проектировать что-то, мы говорим, окей, чувак, вот тебе программирование на языке, вот тебе язык, короче, вот тебе систем дизайн, и в конце еще архитектура процесса разработки. Мы с моим коллегой, который у меня за social платформы отвечает, Леша Тарасов, записывали серию про, как раз про архитектуру процесса разработки и вот став инженеров. Вот. Ну и четвертое, это история right hand, но по факту такой зам по архитектуре, короче, для CTO. Типа в CTO уже не влазит эта история, он такой берет вот этого чувака, там, какого-то, видимо, супер-хиро, он не прямой руководитель, он пользуется властью вот, технического директора, но по факту может выстроить процессы, может там пойти затянуть какие-то сложные штуки.
Властью данной мне объявляю эту архитектурную концепцию устаревшей чпуньк, и она превратилась в черепки.
Но
да?
Фишка в том, что это, что вот когда ты так делаешь, это, ну, не очень хорошо.
Ну, понятное дело, да.
Ну, то есть это, условно, ты потратил часть кармы на то, чтобы, ну, продавить какое-то решение. Вот эти ребята, когда они, ну, типа, крутые, они обычно работают за счет того, что есть какой-то понятный процесс, ну, типа, как написать архитектурную документацию, как рассмотреть проблему, альтернативы, как оценивать, ну, сами эти альтернативы по каким критериям, дальше, ну, типа, как, ну, типа, вот это все, и дальше обычно история какая? У таких людей, у них обычно не эго должно играть, а история с каким-то рацио, да, то есть есть вот эти правила, есть процесс, и, ну, если ты в рамках него можешь показать, что, ну, какое-то выбранное решение странное, плюс лучше не прямо тыкнуть, а дать вот, ну, как раз людям...
Спросить через вопросы.
Ну, да, то есть они пойдут поработают, дальше ты позадаешь им вопросы, чтобы у них этот, заработала мысль, и они такие, что тут...
Кажется, мы вот это не учли, действительно. При вот такой ситуации, в такой нагрузке, при вот такой-то фазе Луны...
Да, и дальше они уходят на итерацию, на одну, вторую, третью, возвращаются, и ты такой говоришь, о, классно. Вот, и вроде ребята такие, мы классно поработали, мы молодцы.
Да.
Вот.
И вроде бы как бы ты и не обидел никого, и мотивация в порядке, да, и самостоятельность
все остальное. Но, заметь, мы вот сейчас обсуждали некоторый подход, и он показывает, что этим людям нужно уметь с людьми общаться, то есть они не могут быть...
Да. Нет, то, что ты должен быть фасилитатором, несмотря на то, что ты вроде не тимлид, это само собой разумеющееся.
Да, ну то есть ты должен уметь такой soft power, да. Ну то есть использовать, и скорее, знаешь, короче говоря, человек, который ну, все знают, что он прям в этом, ну, хороший, его мнению доверяют, но он прям, ну, не давит людей, да, не говорит, я тут главный. Да,
мне тут доверили.
Да, мне свыше, короче, объявляю.
Да, тыквой. Да, слушай, круто. Смотри, да. Я всегда в конце прошу какую-нибудь мораль подвести, ну, знаешь, типа какой-то такой моральный посыл какой-то, да, вот который, какой у тебя моральный посыл? Что бы ты хотел? Какая моральщина вот... От тебя ждет наших слушателей, телезрителей. Уважаемые телезрители.
Ну, смотри, мне всегда казалось, ну, то есть, что мы работаем же не просто, да, за деньги, ну, то есть должно быть интересно. Вот, а интересно бывает, когда тебе любопытно, то, чем ты занимаешься, плюс ты обычно, ну, то есть делаешь это вот, ну, хорошо, да, а для того, чтобы это делать хорошо, у тебя должен быть какой-то continuous improvement, да, то есть ты должен, ну, типа, работать над собой, узнавать что-то новое, интересоваться окружающим, ну, вокруг, ну, то есть тогда ты как бы растешь над собой, и твоя версия через год чуть лучше, чем текущая версия. Она чуть больше знает, чуть больше, ну, как бы понимает, такая мудрость какая-то приходит в какой-то момент. И кажется, что вот слушатели, которые читают, ну, то есть смотрят подкасты, да, видео, слушают подкасты, смотрят видео, да, читают книжки и статьи, они как раз, ну, на верном пути. Вот, важно не сворачивать с него, да, и вот lifelong learning, да, или там lifelong kindergarten, есть такая крутая книжка.
Второе как?
Lifelong kindergarten, ну, типа детский сад, да, да, есть такая книжка создателя Scratch, это язык программирования, где, ну, исследователь из MIT, который рассказывал как раз про вот эту свою концепцию обучения, вот, на протяжении всей своей, ну, на протяжении жизни, и он рассказывал, как этот Scratch вообще был придуман, и как он помогал Lego Mindstorm, ну, типа дизайн, который сейчас сняли с производства. Ну, в общем, я к чему? К тому, что не надо останавливаться на достигнутом, учиться надо на протяжении всей жизни.
Супер круто, спасибо тебе большое. Ребята, снизу ссылки на все ссылки, там много всего. Подписывайтесь на канал Саши. Все, что мы упоминали, мы попробуем обязательно не потерять и всего указать ссылками, поэтому читайте, пожалуйста, дальше и разбирайте, что это такое, как это работает. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас есть друзья, которым очень важно услышать этот разговор, вы знаете, что делать. Вот, и на этом спасибо большое, и всем пока.
Пока.